Дебаты на радио «Говорит Москва».
Итак, мы начинаем серию предвыборных дебатов на радиостанции «Говорит Москва». С вами в студии Илья Федоровцев. Я представляю наших сегодняшних оппонентов, кандидатов в мэры Москвы. Первый кандидат Михаил Дегтярев, представитель партии ЛДПР. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Добрый вечер, дорогие москвичи.
Второй кандидат Иван Мельников, представитель КПРФ. Здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый вечер.
И Николай Левичев, представитель «Справедливой России». Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Итак, правила дебатов мы с вами уже оговорили. Давайте так, сначала примерно минута-полторы на вашу презентацию, ваше вступительное слово. Ну, пойдем по порядку. Господин Дегтярев, прошу.
Я всех москвичей призываю 8 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за Михаила Дегтярева, за кандидата от ЛДПР, с программой «Порядок, комфорт и достаток». И в эту пятницу я приглашаю всех русских людей, всех москвичей на митинг на Поклонную гору в 12 часов, митинг-концерт в поддержку всех кандидатов от ЛДПР. И хочу обратить внимание москвичей, вот 7-го у нас День города, День Москвы. Ведь если выйти и посмотреть в толпу, вы увидите одни тюбетейки, не русскую речь услышите. Русских людей в Москве все меньше и меньше. И позиция ЛДПР, позиция моя как кандидата Михаила Дегтярева, закрыть Москву от всех приезжих, и от легальных, и от нелегальных, просто ее закрыть. И всех отправить домой. Все сдали, все завалили. Везде нерусские люди. И я единственное говорю открыто и горжусь этим, что я русский человек. И Москве нужен русский мэр. Москва – это русская столица русского государства. Мы будем разрешать, извините меня, не гей-парады, как тут один кандидат все нам рассказывает, а русские марши будем разрешать в Москве каждый месяц по центральной улице, День солидарности русского народа. 10 декабря, в день памяти ребят, погибших русских болельщиков, будем устраивать День памяти русских болельщиков. Поэтому попробуйте проголосовать 8 сентября за Михаила Дегтярева, за молодого кандидата, за кандидата от старейшей парламентской партии. Что сегодня в Москве? Расслоение, коррупция, бандитизм, пилят бюджет, избивают полицейских на рынках. Другие деятели, которые хотят крови в Москве, избивают полицейских на Болотной. Нам это нужно? Нет. Нам нужен мир, покой в русской столице, русский мэр. 8-го за Дегтярева.
Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. А теперь вступительное слово у Ивана Мельникова, кандидата от партии КПРФ. Иван Иванович, прошу.
Спасибо. Уважаемые москвичи, избирательная кампания по выборам мэра завершается. Осталась неделя. Некоторые социологические опросы показывают, что я иду на втором месте с хорошей возможностью выйти во второй тур выборов. Мне хочется сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Многие активные москвичи и молодого, и пожилого возраста откладывают свои дела, откладывают даже свой отдых. Принимают участие во встречах, которые я провожу в районах Москвы, круглых столах, митингах. Внесли огромное число умных предложений в программу. Моя программа «От города проблем к городу успехов» не просто программа кандидата от КПРФ Мельникова. Это по-настоящему программа большинства москвичей. Она похожа на название радиостанции, на которой мы находимся. В моей программе «Говорит Москва». Эта Москва вместе со всеми думающими людьми заявляет о том, что устала от обещаний нынешней мэрии, что не может больше оставаться большим торгово-развлекательным центром, самым дорогим и самым несправедливым городом в Европе, что нужно строить экономику высоких технологий, что нужно выстраивать мощную социальную поддержку, с новыми интересными рабочими местами в реальном секторе экономики для молодежи, с доступным и современным социальным жильем, с пенсиями не меньше реального прожиточного минимума на уровне 18-20 тысяч рублей. Эта программа спокойных, но решительных перемен к лучшему получила высокую оценку многих ученых, в том числе Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Не случайно в состав правительства, которая будет сформирована в случае моей победы, согласились войти многие видные профессионалы. Олег Смолин, Сергей Бабурин, Юрий Болдырев, Оксана Дмитриева, Андрей Клочков и другие. Поддерживая меня, вы поддерживаете команду высококлассных профессионалов КПРФ и наших союзников.
Спасибо, Иван Мельников, кандидат от партии КПРФ. И теперь презентация, вступительное слово у Николая Левичева, кандидата от «Справедливой России». Прошу, Николай Владимирович.
Дорогие москвичи, моя главная цель на этих выборах мэра Москвы – реализовать альтернативную программу развития Москвы, основанную на принципе социальной справедливости. Первое. Городу сегодня по силам системное решение жилищной проблемы. В нынешних условиях нормальная московская семья не в состоянии купить жилье. Для среднего класса нами будет создан фонд жилья некоммерческого найма, а для малообеспеченных граждан будет увеличен объем строительства социального жилья. Второе. Сегодня мнение москвичей по большому счету никого не интересует. За 20 лет в Москве не было ни одного референдума. По существу москвичи давно лишены права на самоуправление. В Москве как воздух. Необходимо расширение полномочий местного самоуправления, повышение статуса муниципальных депутатов. Мы давно подготовили законопроект о самоуправлении в Москве. Право москвичей самим решать, каким быть нашему городу. Третье. Все эти годы историческая Москва варварски разрушалась. На месте памятников архитектуры возникли безликие дома и помпезные офисы. Наш город заслуживает гораздо лучшей судьбы. Надо ввести полный мораторий на строительство в центре Москвы. Город в пределах Бульварного кольца должен стать музеем-заповедником под открытым небом. И четвертое. Нынешняя Москва – город вопиющего социального неравенства. Здесь самые высокие цены на транспорт, продукты, лекарства, медицину, образование. Огромный бюджет Москвы позволяет реализовывать масштабные социальные программы. И такие программы будут приняты. Бюджет города будет работать на москвичей. Москва должна стать городом справедливости. Вас заставляют смириться с тем, что не может быть никакой альтернативы нынешней власти. Как наверху решили, так и поступайте. Не верьте. Ваш голос может изменить вашу жизнь к лучшему.
Спасибо, Николай Левичев, кандидат от партии «Справедливая Россия». Давайте теперь перейдем к раунду вопросов. Первым будет отвечать сейчас Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Михаил Владимирович, вы планируете, в вашей программе сказано, лечить москвичей за счет новейших отечественных препаратов. Можете назвать хотя бы 2-3? Есть ощущение, что наша фармедицина, фармацевтика сейчас в упадке.
Об этом и речь. Так. Кроме орбидола ничего нет на рынке. Я где имею в виду фармацевтическом. Будем строить современные предприятия. У нас масса людей с прекрасным образованием, готовые трудиться на них. Поэтому будем вкладывать деньги в развитие высокотехнологичной промышленности. А если уже говорить вообще о промышленном секторе Москвы, вы посмотрите, ничего уже не осталось. Кроме КБ Хруничева, где делают ракеты, которые... Будем честно, падают. А падают потому, что стареют рабочие. Потому что нет новых инженеров. Я инженер, Михаил Дегтярев. И «Салют» — предприятие газотурбинного производства двигателей. Поэтому, конечно, будем развивать промышленность. И самое главное, уклад экономики нужно изменить в Москве. Что сегодня? Одна торговля. Все серое. Все секторы экономики держит кавказская мафия. Вы посмотрите, крышуют... Все казино, все гостиницы, все рестораны, все банки. Наркоторговля процветает, все этническая преступность. Избивают депутатов на улице, моего коллегу Романа Худякова. Проламывают головы на рынках русским полицейским дагестанцам. Куда это годится? Поэтому порядок сначала наведем и будем вкладывать деньги в науку и в производство. Зеленоградский округ, смотрите. Центр электронной промышленности. Никто ничего не вкладывает. Троицк, 10 институтов, ведущих в Новой Москве, расположены в этом старейшем, прекрасном русском городе, тоже ничего не вкладывается. Все развалили. Поэтому мы говорим, в Москве наведем сперва порядок и будем вкладывать деньги в новую экономику Москвы. Выведем все из тени, все деньги. Поэтому какая торговля? Москва – это город ученых. Москва – это город науки, Москва – это город высокотехнологичных производств, город культурных людей, русская столица. Третий Рим, конце концов. Поэтому 8-го за Дегтярева в Москве нужен русский мэр. С этого начнем.
Вдогонку небольшой вопрос. Где кадры будете брать? Вы говорите, что хроничево предприятие, кадры стареют стремительно. Это же не только проблема Москвы, если они рассуждать, это федеральная проблема.
Конечно, поэтому я, как зампред комитета по науке Государственной Думе, уже и внес и отстаиваю свой законопроект о целевой контрактной подготовке инженеров. Мы считаем, что если государство тратит деньги, а это почти 1 000 000 рублей на подготовку одного инженера бюджетные, то, соответственно, можно спросить с этого инженера, предварительно, конечно, повысив ему зарплату на государственных предприятиях ВПК и ракетно-космической отрасли. Будь любезен, отработай, втянись, а потом и желания не будет уходить ни в торговые сети, ни в банковский сектор, ни в какой-либо другой бизнес. Поэтому инженеров будем готовить, повышать им зарплаты. И, кроме того, в Москве есть 4 вуза городских, подконтрольных, подотчетных мэру города. 3 из них педагогические. Да, педагоги нужны, никто не спорит. Но инженеры нужны городскому хозяйству. Нигде же нет инженеров толковых. Почему мы их не готовим? Я имею в виду московское правительство. Это программа «Порядок, комфорт, достаток», Дегтярев, ЛДПР. 8-го за Дегтярева.
Спасибо. Следующий вопрос для Ивана Мельникова, кандидата от партии КПРФ. Иван Иванович, вы в своей программе предлагаете оставить центр туристам, отдыхающим, вывести все предприятия и офисы. Вопрос, куда вывести, как далеко, что делать с освободившимися площадями и за какой срок вы предполагаете это сделать?
Знаете, я напомню, в связи с чем я так ставлю вопрос. В связи с той чрезвычайно тяжелой транспортной ситуацией, которая сложилась в Москве, она объективно сложилась тяжело, и ее нужно разрешать, эту ситуацию. Значит, я твердо убежден, и это мнение ученых, специалистов, что Москва и далее не может развиваться как моноцентрический город, где есть один исторический центр, и все основные трассы ведут к этому центру, так называемые радиальные дороги. Москва должна развиваться как полицентрический город по полицентрической схеме. Исторический центр города нужно оставить действительно центром туризма. В первую очередь нужно прекратить там строить новые офисные здания, нужно прекратить строить в центре Москвы торгово-развлекательные центры и так далее. Более того, я действительно считаю, что нужно предложить экономические механизмы, когда и ряд существующих подобного назначения зданий будут переноситься в другие, более отдаленные, окраинные районы Москвы. Делать это можно следующим образом. Это механизм, который отработан в ряде столиц европейских государств, когда разная арендная плата взимается на предприятия, имеющие разные назначения. Ну, скажем, для музеев и гостиниц одни тарифы, для офисных зданий и торговых центров другие тарифы, разный налоговый режим и так далее. Я думаю, что вот такое полицентрическое построение города, оно существенно разгрузит транспортные потоки. Более того, я твердо выступаю за то, что в пределах третьего транспортного кольца не должно остаться ни таможенных терминалов, ни складов, минимальное количество торговых центров и других обслуживающих вот подобного рода автосервисов, учреждений, которые создают колоссальные транспортные потоки и вызывают огромные затруднения.
Построите эти склады, перенесете между третьим кольцом и МКАД?
Ну, вы знаете, чем больше радиус, тем больше возможностей, это же известно. То есть, конечно, ближе к окраинам все это нужно выводить, ближе к окраинам. И дороги нужно больше строить сейчас, не радиальные расширять, а больше поперечные дороги и капиллярные так называемые дороги. Такую создавать мощную сеть дорог, которые не будут создавать пробок.
Спасибо, Иван Мельников, кандидат от партии КПРФ. Теперь вопрос к Николаю Левичеву, кандидату от партии «Справедливая Россия». Николай Владимирович, вам вопрос, пожалуй, не по программе. Если мы сейчас допустим такую возможность, что на этих выборах вы не стали победителем, будете ли вы участвовать в следующих выборах? Потому что сейчас позиция несколько, по-моему, нечеткая. Сначала сказали, что можете сняться, сегодня сказали, что нет, сниматься вы не будете с этой гонки.
Ну, я вас поправлю, да, я не говорил, что я собираюсь сниматься. Прошлый четверг я ввел в политический дискурс понятие второго тура выборов. Я сказал, что по оценке динамики рейтингов кандидатов в мэры, можно сказать, что та тройка, которая преследует Сергея Семеновича Собянина, может сделать так, что чтобы второй тур выборов стал реальностью. Для этого надо было провести консультации и определиться, какое политическое решение о возможной политической коалиции подтолкнет 30% неопределившихся избирателей, которым зомбируют ангажированные средства массовой информации, что все предрешено, что Собянин победит в первом туре, что нет смысла сопротивляться этому. Вот речь шла не о том, чтобы мы поделились какими-то процентами друг с другом. Это нереально. Речь шла о том, чтобы подтолкнуть на последние недели выборов эту динамичную агитационную кампанию таким образом, чтобы люди поверили, что придя на выборы, они могут реально изменить этот инерционный сценарий, который навязывается так называемой формирующей социологией и средствами массовой информации, ангажированными правительством Москвы и мэрией Москвы.
Так вы готовы были бы пожертвовать своим участием в гонке ради второго тура?
Я не могу это сказать абстрактно. Это можно было принять решение такое только после совместного анализа очень сложной предвыборной ситуации.
Спасибо, Николай Левичев, кандидат от партии «Справедливая Россия». Ну, теперь давайте на второй круг вопросов мы пойдем. Сейчас вопрос для Михаила Дегтярева. Михаил Владимирович, такой неоднозначный пункт есть в программе. У вас нельзя было, конечно, за него не зацепиться. Всем женщинам в критические дни вы предлагаете по 2 или 3 выходных. Ну, я разные данные встречал. Мэрия, у вас работа мэрии не встанет? У вас чисто мужская компания там будет?
Сразу скажу. Это предложение я уже внес в Государственную Думу. 126-я статья главы 19. Я считаю, что каждой женщине нужно давать 2 выходных дня в месяц без потери заработной платы. И буду отстаивать с высокой трибуны Государственной Думы эту позицию. Я считаю это справедливым. Нужно женщин беречь. Поэтому ничего в этом эксцентричного, как многие тут начали говорить, политологи и наблюдатели, нет. Мы наших женщин любим, уважаем и считаем, что имеем возможность им выделить эти 2 дня. А для москвичей вы мою программу плохо изучили. Мы даже подсчитали. Мы будем давать 3 дня выходных москвичкам, когда я стану мэром, и работодателям компенсировать их,
из бюджета.
Их потери из бюджета.
Подсчитывали,
даже подсчитали,
сколько?
28 миллиардов всего лишь в год для московского
всего
бюджета.
Лишь?
1,8 триллиона, который мы повысим. Я имею в виду объем доходной части бюджета, это не такие большие деньги. Я скажу, как мы повысим. Мы всех негодяев, крупных предпринимателей, которые сегодня уходят от налогообложения, платят налоги в офшорах, прячут там наши деньги, москвичей, прямо скажем, всех прижмем к ногтю, все будут платить у меня налоги в Москве, повысим доходную часть, и я уже говорил в первом ответе на первый вопрос, всю экономику выведем из тени. А теневая экономика — это сегодня выходцы с Кавказа, еще раз повторяю, которые контролируют все, начиная от подпольных казино, рынков. Вот случай в Очаково-Матвеевском чудовищный, когда голову проломили русскому полицейскому. Все они контролируют. Поэтому все выведем, будут работать в белую, платить налоги, пожалуйста. А всех, кто будет не согласен, привлечем к ответственности за незаконное предпринимательство. Поэтому будем давать и горячее питание детям без денег. Это наша позиция.
А считали, во сколько это обойдется?
А я вам скажу. Постановление правительства Москвы уже сегодня говорит, что горячее питание должно быть обеспечено в школах. Только его
цифру
никто не выполняет.
Цифру.
А это Собянина спрашиваете. Он же отказался, сбежал с дебатов. Поэтому мы просто будем выполнять постановление. Всем бесплатное питание детям в школах. Поэтому 8-го голосуем за Дегтярева. Попробуйте 4-й вариант. Я еще конкурентов не разбирал, но тут все очевидно. Коммунисты-большевики 2 раза попробовали. 2 развалили государство. Либералы. Дошло уже до рукоприкладства. Били ОМОНовцев. Третий вариант – нынешняя власть. Нас не устраивает в Москве. И четвертый – Дегтярев, ЛДПР. Восьмого за Дегтярева, москвичи.
Михаил Дегтярев, спасибо. И теперь вопрос для Ивана Мельникова. Иван Иванович, в одном из интервью прочитал, что вы назвали лагерь в Гальянове «позор Москвы». Вы бы что сделали на месте градоначальника?
Знаете, ну, здесь этот вопрос многоплоскостный. Первое, я бы не допустил такой ситуации, которая сложилась в Москве. Я считаю, что, ну, в отличие от Михаила Владимировича, я все-таки считаю, что мы не в Средневековье живем, и Москва не средневековая крепость. Мигранты в Москве будут, они нужны. Вопрос, какое количество этих мигрантов? Я считаю, что...
Уже подсчитано?
Я считаю, что для того, чтобы обеспечить... рабочие места, которые не могут занять москвичи и жители ближайшего Подмосковья, максимум это должно быть порядка 150 тысяч мигрантов, а не так, как сейчас 2-3 миллиона. То, что сейчас такое количество, причина очень простая. Это очень выгодно грязному бизнесу и крушующему их чиновников, потому что они с эксплуатацией дешевого рабского труда мигрантов получают колоссальную прибыль. То есть, первое, нельзя допускать такую ситуацию. Я внес 2 законопроекта в Государственную Думу, уже внес. Не планирую внести, как некоторые мои коллеги, когда-то что-то. Вот. И реализация этих законопроектов, она кардинальным образом изменит ситуацию с мигрантами в Москве. Второе, я считаю, что их надо было немедленно выдворять из Москвы нелегальных мигрантов за счет средств работодателей. Как они нанимали их на работу, вот пусть за счет той прибыли, которую они получили от эксплуатации их труда, пусть купят им билеты и отправят их назад. И третье, о чем я хочу сказать, и что очень важно, на самом деле в Москве, в ближайшем Подмосковье, примерно 3,5 миллиона людей, которые хотят получить рабочие места в Москве. Они не могут получить эти рабочие места, потому что вот эти самые недобропорядочные работодатели не хотят их брать на работу, не хотят им платить нормальную зарплату, не хотят за них платить нормальные налоги, нормальное отчисление в страховые фонды. Им выгоднее держать вот этих вот мигрантов и продолжать заниматься этим безобразием. Вот этого допускать ни в коем случае нельзя.
Спасибо, Иван Мельников, отвечал на вопрос. Теперь вопрос сейчас для Николая Левича, но я представлю, что к нам присоединился Сергей Митрохин, кандидат от партии «Яблоко». Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Сейчас господин Левич ответит на вопрос, и дальше уже я буду задавать вопросы вам. Итак, Николай Владимирович, вам вопрос. В одном из интервью также вы сказали, что нужно развивать систему социальной помощи. Ну вот расшифровки никакой не было, очень общо, кому сколько? Что вы имеете в виду?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что Москва – это город вопиющего социального неравенства. У нас налицо высокая дифференциация в доходах, разница между высокими и низкими доходами по разным оценкам от 33 до 50 раз. Но и самое главное, социальное неравенство наблюдается между трудоспособными и нетрудоспособными гражданами, к которым относятся пенсионеры и лица с ограниченными физическими возможностями. Ведь средняя пенсия в Москве меньше средней заработной платы в 5 раз. На самом деле в бюджете якобы нет средств на увеличение пенсии и повышение зарплат учителям и врачам, но с завидной регулярностью находятся деньги для повышения выплат чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний. Вот я бы обратил внимание, что за первые месяцы 2013 года рост экономики страны составил всего 1,4%, а вот рост зарплаты в аппарате правительства на 50% вырос. Вот я бы, например, ограничил рост зарплаты чиновникам, да, ростом зарплаты, ростом, значит, экономики, которой они руководят. И зарплаты госслужащих и менеджеров должны быть привязаны к объективным результатам их работы. Поэтому есть резервы. Мы считаем, что в Москве нужно вводить налог на роскошь. Мы считаем, что на федеральном уровне нужно вводить дифференцированный налог на доходы физических лиц. И вот те налоговые средства, да, богатый должен платить больше, чем бедные и люди среднего достатка. их вполне достаточно будет для того, чтобы увеличивать социальную помощь тем гражданам, которые имеют ограниченные трудовые возможности.
Спасибо, Николай Левичев, кандидат от партии «Справедливая Россия». Ну, а теперь мы переходим к Сергею Митрохину, кандидату от партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, ну, чтобы соблюсти весь регламент, теперь ваша минута на представление, на презентацию.
Ну, я, во-первых, хочу извиниться за опоздание. Это связано с тем, что я находился на встрече с избирателями. После этого спешил к вам, ехал на метро. Что я могу сказать о моей программе? Она называется «Я верну Москву москвичам». Дело в том, что сегодня Москва москвичам уже не принадлежит, и ее продолжают отнимать. Что я имею в виду? Вот все решения, которые сегодня принимаются нашей властью, они не согласуются с москвичами. Мосгордума карманная у нас, референдумы проводить невозможно. Слушания у нас фальсифицируются. Поэтому первым делом, когда я стану мэром, я добьюсь того, чтобы прошли честные выборы в Мосгордуму, чтобы она представляла интересы всех москвичей. Карманная дума мне будет не нужна. Я хочу делать то на посту мэра, что нужно москвичам, а не мне самому или чиновникам, которые мне будут подчинены, или каким-то олигархам. Я поставлю московскую власть на службу москвичам, и я верну Москву москвичам.
Спасибо, Сергей Митрохин, кандидат от партии «Яблоко». Ну и теперь вам пару вопросов сразу закину, потому что у нас круг вопросов как раз только что был. Экологический вопрос, один из ваших, наверное, любимых. Вы собираетесь вывести вредное производство куда-то вывести? Вот куда вы собираетесь их вывести? В Подмосковье? Там рады будут этому?
Ну, вы знаете, что значит вывести в Подмосковье? Я буду предъявлять жесткие требования ко всем загрязнителям. При этом буду придерживаться так называемой политики кнута и пряника. Если загрязнитель готов устанавливать очистные сооружения, я его буду за это поощрять. Это и налоговое освобождение по региональным налогам, это и субсидии из московского бюджета, потому что здоровье москвичей стоит очень дорого, за это можно и заплатить. Если же загрязнитель упорствует, не собирается ставить и очистные сооружения, проводить другие мероприятия по модернизации своего производства, то вообще такой производитель никому не нужен. Он будет отравлять воздух. Сегодня отравляет воздух в Москве, завтра он будет отравлять воздух в Московской области. Я через суд буду, сначала будет предупреждение выноситься, потом через суд я буду такое производство просто-напросто закрывать. Вот, и никому хуже от этого не будет. На той территории, которую он занимает, я буду стимулировать создание наукоемких, высокотехнологических производств, соответствующих экономике знаний 21 века и интеллектуальному потенциалу Москвы. Но это будет экологически чистое производство.
И коротко тогда еще ответьте, если вы закроете это производство, оно работало, было нужно, куда это его, где-то оно еще появится или нет? И
у вас слишком механическое, знаете, на его месте появится другое производство, которое будет эффективнее, будет приносить больше налогов в бюджет и будет меньше травить нас с вами и всех москвичей своими загрязнениями.
Спасибо. Сергей Митрохин, кандидат от партии «Яблоко», сейчас ответил на вопросы. Давайте перейдем теперь непосредственно к раунду дебатов. И мы сейчас не будем соблюдать вот столь строгий порядок, чтобы одному кандидату задавали вопросы все оппоненты. Пойдем по порядку. Михаил Дегтярев сейчас задает вопрос, кому хочет. Прошу.
Я Ивану Ивановичу задам вопрос. Вот мне очень часто говорят: Дегтярев, тебе 32 года, мы такие все в сединах, опытные. Вот я хочу сказать, мы считаем, что ваш опыт отрицательный, что уже все развалили, и Советский Союз, и все коммунисты и сегодня сидят в Кремле, и Собянин бывший коммунист, и Николай Владимирович наверняка бывший коммунист, и так далее. Все развалили, все сдали, а теперь идете на выборы. Вам вообще вот не стыдно?
Михаил Владимирович, мой опыт очень положительный.
Я за политическую партию говорю.
Я в данном случае все-таки буду и за партию, и за себя говорить. Вы конкретно, я иду кандидатом мэра Москвы, и вы мне задаете вопрос. Так вот, мой опыт очень положительный. Я возглавлял крупные организации с очень сложной инфраструктурой. И я горжусь тем, что моя работа всегда коллективом оценивалась очень высоко. И продолжает, кстати, оцениваться также высоко. Если сказать про коллектив Московского государственного университета, то практически все последние выборы, которые проходили и Государственную Думу и в Московскую городскую Думу. Мы на избирательных участках Московского
молодцы,
государственного университета
молодцы.
Побеждали партию власти.
Где гарантия,
и побеждал что я, как лидер списка КПРФ, и партия КПРФ побеждала. Это говорит о том, что молодежь верит нам, молодежь верит нашей программе, считает, что она современная программа, что она не зовет нас в прошлое, что она нас зовет в будущее, что это
прекрасно,
программа, которая учла все ошибки, недостатки прошлого. Мы сделали из этого вывод, и действительно, та программа, с которой мы идем, это развитие Москвы, развитие промышленной Москвы,
это
развитие высоких
хорошо,
технологий,
очень
решение
хорошо.
Социальных вопросов в Москве, решение самых болевых вопросов в Москве,
но
вопросов миграции, вопросов
учли.
ЖКХ,
не все,
вопросов
не все.
Перекосов градостроительной
Иван
политики.
Не
поэтому
все.
Какие
опять
ошибки?
Вы говорите,
давайте конкретику,
150
Михаил
тысяч
Михаил.
Мигрантов. Какие
конкретику.
150 тысяч? Москву нужно закрывать. У нас рабочих мест нет для наших русских людей из Подмосковья и соседних регионов.
Михаил,
ну о чем
Владимирович,
вы говорите?
Михаил
опять
Владимирович.
Собянин говорит миллион, вы 150 тысяч мигрантов.
Михаил Владимирович, дорогой.
Зачем нам тюбетейки эти? Вы можете объяснить?
Михаил Владимирович, понимаете?
На газелях везде.
Михаил Владимирович, давайте Иван Иванович сейчас
Михаил
ответит.
Михаил Владимирович,
ничего
в отличие от вас, я человек серьезный, и я не могу до 8 числа говорить одно, а после 8-го говорить другое. Для вас, для вашей партии, ваших,
мы последовательно,
и ваших депутатов, это обычная ситуация, когда вы говорите, сегодня одно, а послезавтра говорите прямо противоположное.
Мы так,
Михаил Владимирович, не можем. Не можем
мы русские
так, Михаил
патриоты.
Владимирович.
А вы...
Спасибо. Давайте дальше к следующему раунду. Мы сейчас перейдем. Мы даже стакан с водой уронил.
Либо вы даете говорить, либо мы вам тоже не будем
давайте,
давать говорить,
Иван
Михаил
Иванович,
Владимирович. Вы видите, все действительно
теперь...
более-менее прилично.
Иван Иванович, давайте заканчивайте выступление.
Вопрос,
мы сейчас
послушайте.
Отключим микрофон у Михаила Дегтярева. Заканчивайте,
думаю,
пожалуйста.
До конца передачи надо отключить
вот
микрофон.
Пелись коммунисты.
Михаил Владимирович, ну действительно, ну так же нельзя, надо все-таки пострее. При всем при том, ну при чем здесь пострее, надо прилично себя вести, и задали вопрос, получите ответ, ну так,
да,
ну что же.
Спасибо, Иван Иванович, давайте теперь вы задавайте вопрос, вы второй сидите, и по порядку, пожалуйста, кому Дегтярев. Хотите, задавайте свой вопрос.
Да нет, я не буду Дегтяреву задавать вопрос, мне с Дегтяревым все ясно давно, поэтому я задам вопрос Николаю Владимировичу Левичеву. Николай Владимирович, у меня к вам вопрос касательно ситуации, которая сложилась в Москве с ЖКХ. И особенно меня очень волнует, что с будущего года московские власти планируют все проблемы капитального ремонта жилых домов переложить на плечи москвичей. А невыполненные обязательства Москвы по капитальному ремонту составляют 1 триллион рублей. Вот как вы считаете вообще... Как правильно разрулить эту ситуацию? Это же действительно ужас. За ЖКХ платить бешеные деньги. Теперь еще и капитальный ремонт повесят на плечи москвичей.
Прошу.
Ну, Иван Иванович, вы, конечно, прямо в сердце укололи. Действительно, если посмотреть на бюджет Москвы, то на капитальный ремонт многоквартирных домов выделено 588 миллионов рублей. Ну, так вроде абстрактно большая цифра, но на самом деле это всего 0,2% от общих расходов на капитальное строительство. 411 миллиардов рублей. Сегодня капитальный ремонт проведен не более чем в 25% многоквартирных домов, а нуждается в нем не менее половины многоквартирных домов. Поэтому понятно, что вот такое скверное состояние жилищно-коммунальной сферы – оно очень скоро может коснуться каждого второго москвича. Конечно, нужна реальная конкуренция между управляющими компаниями для того, чтобы навести порядок в тарифах ЖКХ, в обслуживании в этой сфере. Но власть хочет переложить ответственность за капитальный ремонт домов на плечи граждан. Мы считаем, что необходимо определить и зафиксировать сумму долгов государства за невыполненные капитальные ремонты многоквартирных домов. И только после этого провести расчеты тех средств, которые можно накладывать, да, так сказать, в перспективе на граждан, а все долги государства взваливать на людей просто бесчеловечно. А если говорить об общей оценке, на мой взгляд, вот такое неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства – ну, просто свидетельствует о некомпетентности нынешней городской власти, чтобы не подумать, чего похуже.
И теперь Николай Левичев, кандидат от партии «Справедливая Россия», задает вопрос. Прошу, Николай Владимирович, кому хотите.
Ну, давайте все-таки мы подключим Сергея Сергеевича Митрохина. Немножко, да, значит.
Он отключился.
Вот, Сергей Сергеевич, городские власти декларировали свою победу над казино. А я вот считаю, что эти декларации преждевременны. По всему городу открылись так называемые лотерейные центры, которые фактически являются полноценными игровыми залами. Правоохранительные органы, как и мэрия, ничего не делают для прекращения деятельности этих структур. Я, например, знаю людей, они иногда обращаются даже за помощью, которые просаживали целый семейный бюджет на эти лотереи, а потом шли за кредитами под огромные проценты, чтобы свести концы с концами. Как вы предполагаете бороться с таким вот новоявленным игорным бизнесом?
Николай Владимирович, ну это явление, оно в одном ряду. Мне вот Михаил Владимирович мешает просто, он что-то шепчет.
Вы не слушайте.
Прошу 5 секунд вычесть. Так вот, это явление стоит в одном ряду с поборами на дорогах, с нелегальной миграцией, с которой власть наша мирится, но периодически устраивает пиаровские мероприятия для того, чтобы показать, что якобы она с ней борется. Знаете, вот мне кажется, что если в каком-то городе, в стране существуют такие явления, как нелегальный бизнес, как нелегальная миграция, как нелегальный извоз и другие виды нелегальной экономической деятельности, это означает, что власть напрямую в них заинтересована. Справиться с ними очень легко, если захотеть. И законы позволяют, даже наши несовершенные. Инструменты есть, и соответствующие органы власти есть, которые могут этим заниматься. Не справляются по очень простой причине. Сами находятся в доле. Мы знаем, что в доле находится полиция, в первую очередь, которая должна за этим всем следить. Но она занимается крышеванием этого бизнеса. Посмотрите, как отпустили подмосковных прокуроров, которые явно крышевали вот этот самый игорный бизнес. Теперь все видят, ага, этим можно заниматься. Отлично, прекрасно. То же самое с нелегалами. Я вот вчера был, между прочим, знаете, где был вчера? В центре Москвы. Знаете, где сейчас центр Москвы? Поселок Мосрентген. Вот на территории поселка у нас Мосрентгена находится огромный нелегальный рынок. Его давно должны были закрыть. Даже Собянин сказал, что его закрыли, а его не закрыли. Он работает и процветает. Все знают, что там, какой там в Гальяново, там 2000 человек. Там, наверное, 20, а то и 40 тысяч человек находится. И всем на это наплевать. Понятно, что это огромная экономическая зона, которая приносит чудовищные доходы. Именно поэтому нынешняя власть эту зону никогда не закроет.
А вы
как закроете? Потому что она находится в доле. А вот у меня будут чиновники, которые не будут ни в какой доле находиться, которые не будут брать никаких откатов, не будут брать никаких взяток. И они именно ведут там порядок. Им будет неинтересно получать взятки, им будет интересно ликвидировать экономические корни этой самой нелегальной миграции, наказать конкретных работодателей, которые там есть, и фамилии их всем известны, наказать милицию, которая это все крышует, получая с этого поборы, наказать тех чиновников мэрии, которые должны отвечать за состояние рынков и всего прочего. Смотрите, закрыли Выхинский рынок, где никаких нелегалов не было. И теперь пенсионеры должны покупать в полтора раз дороже картошку, укроп, морковку и так далее. А этот рынок строительный, так называемый, который по закону надо было закрыть, там нет стационарных зданий, да, на Выхино они есть, его закрывают. А здесь нет ничего, полный беспредел. Но власть с этим мирится. Почему мирится? Потому что корыстно заинтересована. Вот в мэрии Сергея Митрохина не будет корыстных, заинтересованных, коррумпированных чиновников. Поэтому я очень быстро решу и проблему нелегальной миграции, и проблему нелегального игорного, любого игорного бизнеса. Он весь у нас нелегальный. Покончу с нелегальной экономической деятельностью на дорогах и установлю порядок, потому что это и будет моей целью. А не будет моей целью личное мое обогащение и обогащение тех, кто мне находится в подчинении.
Сергей Митрохин, кандидат от партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, ну и теперь вы можете задать любой вопрос, кому хотите, любому из ваших оппонентов.
Ну, давайте я по обратной пойду линии.
Как прям дисциплинированно, по кругу-то, да?
А давайте я два. Один Николай Владимирович, а второй Дегтярев.
Потом я еще зададите еще, да, господин
вот,
Дегтярев.
Значит, Николай Владимирович, вот считаете вы партия «Справедливая Россия», считаете вы справедливым решение Владимира Владимировича Путина 3 года назад назначить мэром Москвы человека, который только что приехал из другого региона. Москву не знает, что он неоднократно продемонстрировал, не владеет основами московской культуры. Кажется ли вам это справедливым? И не считаете ли вы, что надо вернуть в устав города Москвы норму, которая там раньше была, что человек, который баллотируется в мэры Москвы, должен прожить в городе не менее 10 лет? И такую же норму ввести вообще для всех регионов Российской Федерации, чтобы оградить наши регионы и город Москву от так называемых варягов, которые приходят вот только для того, чтобы навязать свои порядки, которые совершенно не нужны тем, кому они приходят.
Николай Левич отвечает.
Спасибо, Сергей Сергеевич, за ваш вопрос. Я думаю, что такая постановка вопроса разумная. Можно эту тему обсуждать. Она, наверное, заслуживает того, чтобы обсуждаться и на федеральном уровне. Но, думаю, все-таки вот так огульно на всю нашу необъятную родину распространить, может быть, и не стоит, потому что есть все-таки регионы, которые являются периферийными, являются дотационными, и иногда, значит, какие-то управленческие решения могут способствовать тому, чтобы их подтягивать. Как известно, беда нашей страны в большой очень дифференциации между социально-экономическим положением людей в разных регионах. Что касается Москвы, ну, наверное, да, однозначно, здесь есть из кого выбирать, здесь такая норма вполне правомочна была бы. Но я подчеркну, что все-таки, наверное, последнее слово на выборах мэра Москвы должны сказать сами московские избиратели. А для этого им должна быть предоставлена возможность сделать выбор во время такой избирательной кампании, когда все кандидаты имеют равные возможности. Вот мы здесь с вами сидим, дискутируем. Два кандидата отказались от официальных дебатов. Мне кажется, что они высказали тем самым презрение, пренебрежение к своим избирателям московским. А вот здесь у нас идет трансляция телеканалов. И только что мы видели, как на телеканале «Москва-24» Сергей Семенович Собянин опять солировал. И, что называется, мне иногда звонят избиратели на горячую линию, на встречах. Такой образ говорит: сейчас уже включишь утюг, а тогда, значит, оттуда Сергей Семенович Собянин начинает вещать. Это все делается под видом того, что это не избирательная кампания Собянина, а это его хозяйственная деятельность. Он руководит на месте с утра до вечера, значит, всеми транспортными делами, всеми строительными делами. Мне кажется, что это не красит Сергея Семеновича, который на словах говорит, что он выступает за прозрачные и честные выборы, а на деле по полной использует тот самый административный ресурс, который, в общем, и подрывает равенство возможностей кандидата.
Николай Левичев, кандидат от партии «Справедливая Россия». На второй круг мы сейчас пошли. Вопросов-ответов. И теперь опять вопросы от Михаила Дегтярева. Кому угодно, пожалуйста. Что?
Пусть Митройка задает.
Простите, да, я пропустил, Сергей Сергеевич, извините.
У меня вот примерно аналогичный вопрос. Ну, наверное, не к вам, а к Владимиру Вольфовичу. Ну, да, задам я его вам.
Опять вот, вы тормозите,
вот скажите,
Сергей Сергеевич.
Вот, неужели
да что такое?
Партии ЛДПР, во фракции ЛДПР нет достойных кандидатов в мэры,
да,
среди москвичей.
Что
вот
такое?
Когда Владимир Вольфович выдвигает нарочито не москвича и человека, приехавшего из другого региона, очень уважаемого, уважаемого, не кажется ли вам, к тому же еще человека, еще не овладевшего основами московской культуры, ее азами, не кажется ли вам тем самым, что Владимир Вольфович и вся фракция ЛДПР демонстрирует агрессивное неуважение и презрение к москвичам?
Презрение мы демонстрируем к вам, Сергей Сергеевич
Митройкин. А я тоже москвич, в отличие от вас. Поэтому вы демонстрируете ко мне презрение.
Вы как-то обошли стороной. Действительно, я родился в Самаре, этим горжусь. И всех призываю гордиться и любить свою малую родину. Где бы вы ни родились, дорогие москвичи.
У меня Москва малая родина.
Это город, столица России. Это великая русская столица, которая собирает самых активных, амбициозных, работоспособных людей. И коренным человек может считаться сколько угодно. Но москвич — это тот, кто любит Москву, живет в Москве и связывает с Москвой будущее и свое, и своих детей, и хочет сделать ее комфортной, чтобы в Москве был порядок, чтобы был достаток, так, как этого хочет Михаил Дегтярев, то есть я. И по поводу ваших вот этих упреков постоянных, вы лучше позанимаетесь политикой столько, сколько занимается политикой Владимир Вольфович Жириновский. Сделайте хоть что-нибудь хотя бы для одного русского человека в Москве.
А кичиться
своим происхождением не стоит. ЛДПР на страже русского народа выступает 25 лет. И благодаря нам это слово вообще произносится.
А что он сделал для москвичей?
Русские марши мы будем проводить каждый месяц. А по поводу, что он сделал... Десятки тысяч обращений идут в наши приемные, у нас их 20 в Москве. По всем принято положительное решение. До избирательной кампании, когда можно, помогаем людям деньгами, шлем детям велосипеды, собираем первоклассников в школы, помогаем лекарствами, это до выборов. Во время выборной кампании перерыв, иначе вы же снимете первыми
мужчинами.
Так же, как сняли в свое время Хованскую. Поэтому вы, Сергей Сергеевич, не заговаривайтесь. А ваши эти отчеты, вы очень любите фотографироваться с инициативными группами москвичей. Ни черта не делайте. Люди сами отстаивают свои дворы.
Я им помогаю,
сами отстаивают точную застройку. Блокируют. А вы только бегаете с фотоаппаратом, а потом печатаете на американские деньги свои цветные отчеты.
Я даже не владею, как им пользоваться.
Да вы вообще ничем не владеете, не то что фотоаппаратом. Вы ничем никогда не управляли, ничего не умеете, поэтому заканчивайте. Поэтому, Сергей Сергеевич,
учитесь
Москву.
Культуре. Москвичи не любят хамов.
Культура — это абсолютное понятие. Оно универсальное. А мы здесь с вами... Не в песочнице играем, мы не в театре находимся. Это выборы, и нужно жестко
отставить
свою позицию.
Михаил
Дегтярев за Дегтярева.
Михаил Дегтярев, кандидат от партии
вещи,
ЛДПР.
Михаил
Теперь вопрос задает Николай Ильевичу. Прошу, кому угодно.
Ну, давайте подключим Ивана Ивановича к разговору.
Да Иван Иванович не отключался.
Уважаемый Иван Иванович, вот у нас сегодня состоялся первый урок в московских школах. И он, как правило, начинается в 8:30. А быть в школе детям надо еще раньше. Например, первоклашкам надо быть в 8:10, чтобы успеть еще и на зарядку. В связи с тем, что с осени 2011 года мы весь год живем по летнему времени, очень скоро полусонные школьники будут выходить из дома вообще в полной темноте. И просыпаться в темное время суток очень трудно даже для взрослых. И особенно тяжело для детей. Вот не кажется ли вам, что начало первого урока... Коль скоро правительство нам не меняет летнее время на зимнее, можно передвинуть хотя бы на полчаса или час, ну хотя бы для начальной школы, чтобы не мучить маленьких детей.
Да. Родители вам спасибо не скажут.
Да. Два коммуниста.
Николай Владимирович, ну, вопрос вы серьезный затронули, конечно. Тут надо, я согласен с ведущим, надо посоветоваться с родителями. Я вообще сторонник любого такого рода вопроса. Предварительно спокойно обсудить с родителями, с учителями, и потом принять решение. Хотя, в принципе, дифференцированное начало рабочего дня в Москве – вопрос такой назревший, я считаю, серьезный. Это, может быть, одно из серьезных составляющих к тому, чтобы разгрузить транспортную проблему. Но я в связи с этим хочу сказать, что ведь сегодня более значимое событие произошло. Ну, формально со вчерашнего дня вступил в силу новый закон об образовании. И мы теперь живем в новой реальной ситуации, связанной с этим законом. Она очень многое, проблемы бесплатности образования, качества образования обострила и обострила существенно в худшую сторону. Вот я могу сказать, сегодня со студентами МГУ встречался, обсуждал проблему. У нас теперь... количество бесплатных мест в вузах будет резко сокращаться по новому закону. Плата за детские сады по новому закону может возрасти в 5 раз, а для многодетных семей в 10 раз. Я, например, соответствующий закон уже внес в Государственную Думу, который не допускает ухудшения ситуации ни для студентов, ни для родителей в части платы за детские сады. Для студентов иногородних, с одной стороны, вроде... инициаторы ЕГЭ все время говорят о том, что ЕГЭ ввели для того, чтобы могли приезжать в Москву иногородние обучаться. А с другой стороны, вот сняли ограничения на плату за общежитие. Оно составляло раньше не более 5% стипендий, которые получают студенты. Сейчас это ограничение снято. Могут 10-20 раз цены за общежитие вверх взлететь, и это существенно усложнит ситуацию для иногородних студентов. Я сегодня внес законопроект, в соответствии с которым есть ограничения, снова будут ограничения на плату за общежитие для иногородних студентов. Поэтому сегодня начало учебного года усугубилось тем, что новый закон об образовании, он существенно усложняет положение тех, кто хочет получить доступное, бесплатное и качественное образование.
Спасибо, Иван Мельников, кандидат от партии КПРФ. И теперь он же, Иван Иванович, теперь вы задаете вопрос. Пожалуйста, прошу, кому угодно.
Да я, наверное, задам вопрос Сергею Сергеевичу. Он немножко позже пришел, поэтому, чтобы действительно можно было в большей степени...
Все боятся Дегтярева.
Спасибо, Иван Иванович.
Я хочу успеть задать, Михаил Владимирович.
Вот. Да. Сергей Сергеевич, у меня такой вопрос. В Москве самый большой разрыв 10% самых обеспеченных, богатых людей и 10% самых бедных. Более 50 раз. Такого разрыва нет ни в одном регионе, ни в одном городе Российской Федерации. На карте Европы точно такого разрыва нельзя найти. Боюсь, что очень отдельные точки, может быть, на всей карте мира, где похожая ситуация. Как вы считаете, что нужно было сделать в первую очередь, чтобы такую позорную ситуацию для российской столицы, ну, существенно изменить?
Спасибо. Сергей Митрохин.
Да, Иван Иванович, это очень острая проблема. Я считаю, что в Москве надо проводить активную социальную политику. И начать надо с базовых понятий социальной политики. Мы о них часто забываем. Есть минимальная потребительская корзина, от нее обсчитывается через нее прожиточный минимум. Так вот, у нас минимальная потребительская корзина, что для пенсионера, что для ребенка, что для работающего человека, она находится примерно на уровне пайка немецкого военнопленного 1941 года. Я этот вопрос лично изучал, исследовал. Есть материалы НКВД, по которым можно это четко увидеть. То есть наше государство когда-то решило, что человек может жить на грани нищеты. Вот отсчитывая от этого, от этой корзины прожиточный минимум пенсионера сегодня нас составляет 7 с небольшим тысяч рублей. Я считаю, что это просто позорно для нашего государства. Это не потому, что у нас нет богатств, а у нас наоборот есть, например, нефть и газ. А в некоторых странах Восточной Европы, где их нет, прожиточный минимум гораздо выше. И позиции в минимальной потребительской корзине намного больше, чем у нас. Что это означает? Это означает, что у нас государство обрекает людей на нищету. Оно исходит из предположения, что люди могут жить в нищете. И это позорно. Я изменять эту ситуацию начну с Москвы. И моя программа так называется. Начнем перемены с Москвы. В данном отношении что надо сделать? Нормальная потребительская корзина. На уровне потребностей современного человека. Да, без роскоши, без излишеств. Речь идет о минимальной. Но тем не менее. Я провел опрос, вот когда я занимался агитацией сейчас в Москве, время использовал в том числе для проведения опроса. Среди пенсионеров. Какой должен быть минимум? Я им говорил, да, достойная пенсия, конечно, должна быть существенно выше. Но какой минимум можно жить в Москве? Мне сказали 20 тысяч рублей. Это совпадает с моими оценками. Вот давайте пересмотрим систему прожиточных минимумов. Для пенсионеров 20 тысяч рублей. Может быть, не сразу достигнем, не за один год, там, за 2-3. Но мы честно людям скажем, что это прожиточный минимум. А не так, как сейчас. Когда говорят, о, мы до двух доведем прожиточных минимумов. Но это же лукавство. Потом, конечно, исходя от этого, вся система и детских пособий, и пособий для людей с ограниченными возможностями. И для ветеранов труда она будет расти, то есть будет подниматься вот эта самая планка их жизненного уровня. И вся бюджетная политика в Москве будет ориентирована на то, чтобы сокращать вот то самое расслоение, о котором вы говорите.
Сергей Сергеевич не знает, что таймер не работает.
Все, спасибо.
Увлекся, но очень люблю пенсионеров.
Сергей Митрохин ответил на вопрос. Теперь еще один вопрос есть. Что-что? Давайте сейчас... Вот как раз вопрос у Михаила Юрьевича должен быть.
Он мне пусть задает.
Прошу, вы выступаете. Отлично, давайте, прошу.
Я хочу услышать вопрос себе.
Уважаемый Михаил Владимирович, вот хочу привлечь внимание к такой проблеме. О ней мы пока не говорили. Сотни тысяч москвичей рискуют оказаться просто в долговой яме. Город Москва лидирует среди российских регионов по объемам потребительских кредитов, причем средневзвешенный размер долга уже достигает 240 тысяч рублей. Явление это массовое. 53% москвичей уже оформляли банковские кредиты.
Мафия.
На каждом углу реклама так называемых центров микрокредитования, где ставки достигают 600-900% годовых. Центробанк отмечает, что ситуация становится критической.
Абсолютно.
Что с этой проблемой вы предложите
делать? С подачи ЛДПР Центробанк и заинтересовался этой проблемой. Мы фракцию собирали весной по этому поводу. Бывшему теперь уже главе Игнатьеву подготовили письма, и в том числе на встрече с Эльвирой Сахибзатовной Набиуллиной этот вопрос поднимали с новым главой Центробанка. Мы в колокола забили, а вы, вот видите, очнулись как раз к осени. Нормально. Процесс идет.
Вот вы расскажите,
основная проблема по микрокредитованию, то, что эта деятельность не лицензируется и не регулируется. Она абсолютно отдана на откуп мафии, мафиозным кланам, которые, я повторяю, крышуют и рынки, и казино, и гостиницы, и рестораны, теперь еще и вот эту сферу. Ломбарды до этого крышевали, теперь микрокредитование. Поэтому лицензировать, наводить порядок, я готов этим заниматься. Но это вопрос, опять же, не к мэру Москвы, чтобы вы понимали, это вопрос к Центробанку, к новому мегарегулятору. Вы в этом тоже ничего не понимаете, по всей видимости. Поэтому программа «Порядок, комфорт, достаток», ЛДПР Дегтярев. Восьмого за Дегтярева. Коммунистов попробовали? Попробовали. Либералов попробовали? Чуть страну не потеряли. Нынешняя власть не устраивает? Не устраивает. Поэтому четвертый вариант. Попробуйте проголосовать за Дегтярева, и сразу всем будет лучше. Поэтому голосуем за русского мэра русской столицы. За Дегтярева. ЛДПР.
Элла, это что? Спасибо. Это же вроде либералы как раз. Либерально-демократическая
партия. Либералы
–
это вы, западники, вместе с вами
Навальным.
Пилите только бюджеты западные.
Партия называется либерально-демократическая.
Вы не следите вообще за политикой. Вот мы переименовались на съезде. Наше название ЛДПР. Партия русских патриотов.
Буквы.
А вы, Митрохин,
обязательно
все прослушали.
Тайна аббревиатуры. У нас осталось 3 минуты, остается ровно до конца эфира. Я предлагаю поделить все равно между всеми кандидатами. Чуть меньше минут получается на подведение итогов. Давайте, Сергей Сергеевич, с вас, если хотите, начнем. Пожалуйста, я буду следить за временем.
Давайте в порядке очереди.
Ну, давайте, хорошо. Михаил Дегтярев, отвечайте.
Давайте, друзья, задумаемся. Что нас ждет 7 сентября? 7 сентября нас ждет День города. Выйдем на любую площадь Москвы. Вы русского человека и русскую речь не увидите и не услышите. Одни тюбетейки, выходцы с Кавказа. Это не Москва, а Москва-бат. Мы считаем в ЛДПР, что Москве нужен русский мэр. Москва — это столица русского государства. Никаких мигрантов. Всех домой. Не 150 тысяч, не миллион. Обнесем вообще Москву забором, никого сюда не пустим. 8-го за Дегтярева.
Спасибо. Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР. Теперь заключительное слово у Ивана Мельникова, кандидата от партии КПРФ. Иван Иванович, прошу, меньше минуты, немного.
Да, уважаемые москвичи, друзья, я не хочу сейчас агитировать за себя, я хочу поразмышлять вместе с вами. Между выборами мы часто жалуемся друг другу на многие проблемы, что власть их не решает, либо решает в угоду себе, либо решает непрофессионально. Критикуем и критикуем справедливо. Однако зачастую, когда приходит момент и можно изменить положение дел, многие проявляют нерешительность, считают, что ничего изменить невозможно. Я хочу вам сказать, возможно, все возможно, уважаемые радиослушатели. И если вы задаете себе вопрос, есть альтернатива власти или ее нет, я готов ответить, эта альтернатива есть, приходите и голосуйте.
Спасибо. И теперь заключительное слово у Николая Левича. Прошу.
В этом случае за ЛДПР.
Ко мне на горячую линию каждый день обращаются много граждан Москвы. Николай Иванович Самохин получил открытку от Собянина с просьбой отдать за него голос. Он считает это нарушением, потому что свой адрес никому не давал. Николай Ильич из поселка городского типа Кокошкино получил такое же письмо с личными данными, считает это нарушением и просил меня об этом сказать сегодня на дебатах. Уважаемые пенсионеры, работники социальных служб уговаривают вас не голосовать на избирательном участке, голосовать на дому, иначе их уволят. Не верьте, приходите на участок и голосуйте сами.
Спасибо, и теперь заключительное слово Сергей Митрохин, прошу.
Ну, все о себе говорили, я тоже скажу о себе. Я и русский, как сначала говорили, и альтернатива тому, что делает Собянин, у меня тоже есть. А, кроме того, я коренной москвич, единственный из всех кандидатов родился в Москве. Единственный из всех кандидатов представил отчет за 10 лет работы в Москве. Это и остановка точных застроек, и борьба за зеленое насаждение. Практически ежедневно, почти круглосуточно помогал москвичам. И в этой борьбе изучил все московские проблемы.
Спасибо.
Изнутри.
Следующий раунд
У меня есть команда и политическая воля. Голосуйте за Сергея Митрохина 8 сентября.